Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер», в студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час проведет наш гость, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский.
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Вера».
Отец Георгий, вот 10 лет назад вышла ваша книга «Бог и современный мир. Размышления над страницами Евангелия». 10 лет – большой срок, тем более такие 10 лет, которые прошли с 2014 года. Что за эти 10 лет вы бы в новой редакции той же книги изменили? Может быть, добавили бы какие-то главы или какие-то убрали? И как вообще, на ваш взгляд, изменилась жизнь христианина в тех условиях, которые за эти 10 лет сложились? Потому что к всевозможным неприятным моментам, которые на протяжении тысячелетий сопровождают жизнь человека, добавились еще такие малоприятные вещи, как информационные войны, дискредитация церквей различных, поместных, и очень много вызовов таких, которых раньше не было. Вот как на этом фоне удержаться во внутреннем балансе, остаться верным себе и верным Богу?
Ну, прежде всего, подзаголовок книжки назывался «Размышления над Евангелием», и вот Евангелие-то не изменилось, и туда новую главу вписывать невозможно, да и не нужно. И вот в этом смысле, продолжая размышлять над страницами Евангелия, можно удержать себя от информационных провалов, взлетов, столкновений, недоумений, трагедий, может быть, или каких-то обретений лишних. Вот это и есть то пространство, в котором человеку не будет комфортно, но человек будет знать, что происходит, и сможет ясно и непредвзято оценить себя самого и других людей, события, которые происходят в окружающем мире. Безусловно, драматические события происходят, и, безусловно, драма раскрывает нечто неожиданное в отношениях и в нас самих. Но я не могу сказать, что я избежал той драмы, которая во мне открыла мне себя самого и других, и отношения с ними, и мир в целом, который совсем не тот, что был 14 лет назад. Пытаться себя вписать, используя категории, в которых ты жил в то время, в которых ты мыслил, молился, представлял себе Бога. Вот я на этом хотел бы остановить внимание, что мы представляем Бога в категориях нашей современности. Книга названа «Бог и современный мир». Но, в общем, иначе для нас и не бывает. То есть современный мир – это и есть такой след божественного присутствия, каким бы трагичным он ни был. Мы говорим иногда: Бог наказал, Бог попустил, Бог не видит зла, не замечает. И это все является таким фоном нашего представления о Боге. Конечно, Бог совсем иной. И мы всегда повторяем себе эти слова, что да, как бы мы не соотносили Бога с нашим миром, он видит его иначе, как и нас самих. И вот Евангелие фокусирует наше внимание на этом, какими же нас видит Бог. И вот глазами Евангелия, посмотрев на этот период моей жизни, и жизни нашей страны, и мной мира в целом, я бы сказал, что Евангелие стало еще более актуальным, и еще более своевременным, еще более необходимым, остро и незаменимо необходимым в жизни человека, от самого простого из нас до самых великих, знаменитых, богатых, властных, имеющих влияние на процессы в мире и несомненно, влияющих в каких-то интересах. Вот Евангелие, благая весть, добрая весть, радостная весть, а всегда с нами. И поэтому «Бог и современный мир», эту книгу я бы переписывать не стал или добавлять какие-то главы не стал бы, но написал бы новую. Это было бы легче.
Ну вот, безусловно, никто не взялся бы спорить с тем, что Евангелие актуально в любое время, но, знаете, мне кажется, за последние годы все более насущной потребностью становится обращение к Ветхому Завету, потому что мы как-то очень слабо себе представляем Ветхий Завет, а там есть настолько современные вещи, вот взять хотя бы историю Иова Многострадального или книгу пророка Ионы. Там же, собственно, как раз о том, что происходит сейчас, причем в очень многих странах. Там о том, что враг страшный, ужасный, в случае с Ионой это ассирийцы, могут покаяться, и Бог их может простить. А ты будешь сидеть на пригорке и возмущаться, потому что как же так? Тебя послали возвестить им неминуемую гибель, а вот ты сидишь, ждешь, что сейчас тут вот произойдет страшное землетрясение, а они покаялись, и их никто не покарал. Вот какие-то вещи, которые сейчас просто вышли на поверхность, о которых приходится думать, и мне кажется, что Библия во всем каноническом объеме, она помогает не съехать куда-то с основных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Несомненно, вы очень точно подметили, что мы живем фактически вновь в ветхозаветные времена. Вот это я не раз слышал, это такое замечание, и мне самому пришло на ум достаточно давно. Действительно, не то, что история идет по кругу, просто ветхий человек в нас оказался живее, так сказать, нового человека или новозаветного человека. Новозаветный человек тот, который видит себя в ином свете и себя и других людей. Тот, который воспринимает жертву Христа как последнюю, окончательную и необходимую лично мне и лично тем, с кем я имею дело. Но о какой жертве мы можем говорить сегодня, когда льется кровь, простите, и приносится в жертву, не я себя приношу в жертву ради кого-то, а приносят других в жертву ради меня, ради себя. Вот, то есть это совершенно ветхозаветное время, только за одним серьезным исключением, которое погружает нас еще на большую глубину времен, еще в более дальние времена, я бы сказал, даже в языческие времена, до ветхозаветные времена мы живем, потому что все-таки Ветхий Завет это путь определенный, это все-таки отношение, общение народа Божьего, это избранность Божьего народа, это пророки, это все-таки какое-то определенность движения, знаете, вот мне вот пришло это на ум сейчас, хотя и трудно, хотя с отклонениями там были и служение идолам, и смешение с язычниками, соседствующими народами, и наказания были Божьи, и пленение было, и все, но все-таки оно выглядит, по крайней мере, для нас как движение определенное, и оно, которое завершилось, конечно, приходом Спасителя в мир, но вот у нас я пока вижу только хаос. Я не вижу движения. Не знаю, может быть, меня упрекнут в излишнем драматизме этого взгляда, но мне кажется, что вот представляется таким образом, что движение еще не определилось, еще даже Ветхого Завета еще не наступила эпоха Ветхого Завета для нас. Ну вот, думаю, что... что здесь сказать, что здесь делать? Во-первых, как мы привыкли говорить и слышать, начинать с себя надо. Вот начиная с себя, и будем проходить эти периоды, вот наше язычество, наше внутреннее состояние подверженности, скажем, эмоциям, страстям, ах, они такие-сякие, ах, они... Вот то, о чем вы сказали, Марина, что они-то покаялись, а я до сих пор еще живу, осуждаю их. То есть кому теперь каяться-то надо? Да мне в первую очередь надо каяться, а не им, которые в то же самое время уже обрели, ну, свое прощение и искупление, наверное, ожидает их. Ну, в общем, вот мы этим живем, возмущением, вот этим нагнетанием страстей, вот этим постоянным подачей окружающей действительности, как необыкновенно напряженной, опасной, и вот только вот что-то вот одно, вот это вас защитит, вот это и только это. Знаете, это напоминает уже просто, ну, такую назойливую рекламу или какую-то маркетинговую кампанию, которая собирает людей под некие знамена, где они чувствуют себя вдруг защищенными, внешне и внутренне. Но вот это совсем не так. Вот это как раз выглядит совершенно языческий, совершенно еще не имеющее такое состояние, которое не имеет, ну, пока еще не имеет надежды, потому что еще не совершилось избрание нас как народа, призвание и путь туда, где будет, в конце концов, встреча, где будет проповедь Царства Небесного, где будет чудо исцеления, воскрешения, где будет смерть за нас и где будет уже воскресение из мертвых для того, чтобы всякий желающий, всякий ищущий пути к Богу уже больше ничего не искал, а стоял на том пути, который есть истинная жизнь, который есть Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сорожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Георгий, вот, конечно, кажется иногда по новостям, приходящим из того мира, где вам приходится нести служение, что на Западе, в Европе христианство, как сказать, не очень популярно. И чем дальше, тем кажется, что все менее популярно. Но ведь мы просто привыкли ощущать цивилизацию как цивилизацию европейскую. Ну, или как сейчас чаще ее называют, западная цивилизация. Но ведь есть огромный мир помимо этой цивилизации. И иногда приходится слышать рассказы миссионеров, работающих в Африке, в разных странах, о том, как откликаются на миссию там. И это удивительно, это очень похоже на рассказы об апостольских временах. То есть люди готовы, люди хотят, люди идут навстречу Богу, и их много. И поэтому тут скорее оптимизма больше, чем пессимизма. Вот как оцениваете вы это смещение маятника?
Ну, смещение, не смещение, вернее, такие процессы неизбежные, это исторические процессы. Когда-то была Римская империя, потом она пала, цивилизация переместилась на север, там, где прежде варвары были, которые из лесов вышли, там со своей вооруженной кое-как, пытались напасть на Рим, отбили, первый раз отбили, второй, третий, пятый, десятый, на какой-то там, не знаю, какой-то раз все-таки они, все-таки Рим пал, скажем так, вот. Ну, вот какие-то, наверное, не знаю, процессы, похожие, только во времени, может быть, более растянутые. Но я хочу сказать несколько другую вещь. Все-таки от времен Римской империи и таких средневековых походов, там, войн, которыми охвачена была, кстати, вся Европа и так называемый цивилизованный мир, как раз ничего лучшего не находил, как проводить время в войнах друг с другом, там, столетняя война, там, англичане, французы и прочее, там, какие-нибудь, значит, великие походы испанской армады, там, на захват, чтобы вернуть, так сказать, в лоно церкви отпавшую Великобританию, ну, вот, ну, кстати, армада-то не дошла туда, ну, в общем, тоже в этом какой-то промысел, видим мы, по крайней мере, пребывающие на Британских островах, да, ну, смещение, отход, ну, я не сказал бы, вернее, отход, а смещение правильнее назвать, да, потому что, понимаете, будьте как дети, ибо есть Царство Небесное, говорит Христос, вот эта детскость, она непосредственность, открытость к новому, к просвещению, к каким-то крохам, крупицам цивилизации, конечно, она характеризует, ну, не только Африку, но, может быть, какие-то иные уголки, отдаленные, заброшенные, где-то в лесах Амазонии, допустим, еще есть народы, которые живут практически в каменном веке или там в каком-то бронзовом там веке, допустим. Вот. Ну, да. Но это, конечно, обозначит это как общую тенденцию. Я бы, ну, пока не рискнул, ну, хотя она вырисовывается, конечно, и я думаю, что наша страна, как всегда, как бы такой собиратель земель, да, вот Россия, вот когда-то там удельные князья там между собой воевали, потом вот земли начали собираться, вот собирание земель, оно дает нам опыт и надежду на то, что мы можем поделиться этим, и этот опыт открыть другим, ну, может быть, даже всему миру, который, в общем, нуждается в собирании. Собирание уже не земель, а собирание, наверное, вот душ человеческих, и в этом смысле Запад нуждается в Востоке, не меньше, чем Восток в Западе, но при этом, конечно, мы должны понимать, ну, или там, вот вы пример привели, африканский континент, но там тоже Восток и Запад присутствуют и в той или иной степени, там есть и ислам, есть и конечно, христианство, но в большей степени все-таки западное, там православие начинает так развиваться и стремительно развивается именно потому, что вот оно как-то в течение советского периода времени там практически не было представлено, вот, и в основном там была католическая миссия, протестантская, и они были, ну, успешны или неуспешны, другой вопрос. Но, во всяком случае, там христианство уже есть, но православие идет семимильными шагами, восстанавливая, так скажем, историческую справедливость и обретая души тех людей. Ведь, понимаете, тут дело не в завоеваниях, не в силовом, так сказать, наполнении, да, где мы пришли и насадили православие, там, я не знаю, раньше там мечом, потом штыком. Нет, не так. К православию душа тянет. Человека. Понимаете, ну, так же, наверное, как и к другим конфессиям христианским, ну, и, может быть, даже к другим религиям. Ну, я за другие религии не могу сказать. Могу сказать, что к православию душа человека тянется. Человек рождается с определенной склонностью к тому, чтобы увидеть свое представление о Боге, о мире, о человеке, вот именно таким образом, как это делаем мы, православные. И вот мы собиратели этих, уже не земель, а собиратели тех душ, которые тянутся к православию. Я вот это бы так, таким вот, ну, непринудительным образом обозначил, потому что мне не очень нравится, когда говорят о том, что князь Владимир там мечом крестил, огнем и мечом крестил Русь, что там принудили язычников стать христианами. Но как оно было, историки нам расскажут, но среди тех душ, которые приняли крещение, несомненно, было, ну, какое-то количество, большинство или меньшинство, не знаем, но какое-то количество тех, которые этого ожидали, которые пришли с открытым сердцем, душой и приняли это как свое родное. И до сих пор мы так живем. И у нас есть, допустим, остатки язычества, и оно, ну, тоже кто-то склоняется к этому, в этом живет. До каких пор, не знаю, но верю, что все-таки этот путь от язычества к Ветхому Завету, от Ветхого Завета уже, ну, ко Христу, к Новому Завету, этот путь пройдет, наверное, и проходит, наверное, всякий человек, потому что все-таки уже уход из жизни, встреча с другим, в ином, обнаружение себя в ином мире, встреча с тем, кого, ну, кому мы верим, который есть отображение этого мира в Божьих глазах. Вот так я выразил это, и делаю паузу, чтобы не ошибиться, не выразить что-то догматически неправильно. Отображение мира и человека в Божьих глазах. Как иначе? Ведь Бог послал Сына Своего, чтобы и так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб, и никто и ничто не погибло, можно так добавить. Мы говорим это, произносим в литургии эти слова, они неисчерпаемы. Их невозможно сказать, что вот это в прошлом, это раньше говорили так, а теперь вот он же вот другой, другая цивилизация, там, неважно, восточная или западная, или смещение идет, но я не думаю, что так это будет быстро и стремительно. Все-таки, ну, честно говоря, положа руку на сердце, ну, я живу там на Британских островах, ну, кто-то там в Америке, кто-то в Австралии, кто-то в Италии, во Франции. Ну, знаете, ну, так перемахнуть одним махом и сказать, что все эти достижения цивилизации, все эти вот смартфоны, которые у нас у всех в руках, эти вот техники, технологии, скажем так, ну, понимаете, все это как-то отмахнуть, сказать, а вот мы по-новому все построим. Но это, не знаю, имеет ли смысл изобретать велосипед? Скажите мне, ну разве это разумно? Если велосипед уже есть, то надо его использовать только в добрых целях, правильно? Вот поэтому, когда мы берем смартфон, входим в какую-то социальную сеть или там делаем фото, видео снимаем, ну внесите туда Слово Божие, заполняйте Словом Божьим, а не свидетельством о разрушениях, гибели, массовых убийствах и новых войнах. Вот о чем речь, понимаете? То есть как использовать это дело? А поворачивать вспять и говорить, что да, вот, пожалуй, ну, мир Востока, он там набирает силу, и насчет того, что принимает христианство, я бы поостерегся так говорить. Особенно, ну, Африка еще отдельный разговор, да, там есть успех нашей миссии. Но так вот Восток, Ближний Восток, Дальний, ну, да нет, ну, там какое там христианство? Ну, знаете, там уже веками, тысячелетиями устоявшиеся религии, нормы, традиции, формы жизни. Это невозможно, это перемахнуть и изменить веру, там, традицию. Это просто немыслимо. Поэтому надо... Другое дело, что жить в мире, вот этому, вот на мой взгляд, как православное священник, этому больше способствует именно православное мировоззрение, православная вера, потому что она, ну, открывает, открывается не в виде даже догматов или уположений, устоев, канонов, а открывается сердцем, понимаете, сердцем служащего священника, епископа, патриарха, сердцу тех, кто слышит, внимает, видит. И икона – это откровение, это взгляд Божий. То есть икона взирает на человека, а не человек на икону. Ну, вот такое понимание, мне кажется, вполне близкое, ну, не всем, но, по крайней мере, умиротворяет, так сказать, эпоху, уводит нас от эпохи каких-то крестовых походов, там, войн священных и так далее. И, кстати говоря, я воспользуюсь возможностью сказать, что у меня есть трилогия, роман написан о том, главная идея, которая, это вот кто мы, Запад или Восток, вот Россия. И ответ ну, в повествовании, так сказать, в драме, драматических событиях связан с героями романа, эпоха от Великой Отечественной войны до 90-х годов, ну, так вот, эту часть истории, не история, в жизни, так сказать, человеческой охватил. Ну и вот ответ один, что этот вопрос для нас вообще не стоит, кто мы, Запад или Восток. Это вопрос может быть извне звучать, а внутри мы и там, как два легких, которые не могут одно без другого жить.
Напоминаю нашим радиослушателям, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Что касается миссии и ее удачности или неудачности, вы знаете, есть очень сложный момент. Вот если вспомнить апостола Фому, ведь есть масса разных объяснений, почему он не поверил своим друзьям, с которыми он был уже не один год знаком, с которым я вместе ходил за учителем. Почему он им не поверил? Ведь на самом деле он первый был готов пойти и умереть вместе с Христом, когда в Гефсиманском саду пришли арестовывать Спасителя. И тут вдруг такая парадоксальная реакция. Мне приходилось видеть такие толкования, которые объясняли это тем, что до сошествия Святого Духа апостолы оставались теми же, какими были раньше. То есть они рассказывали, да, они видели, они рассказывали, но почему это не передавалось человеку, который не видел вместе с ними? Может быть, просто потому, что никакой разницы он не видел в них. То есть потребовалось сошествие Святого Духа, чтобы те, кто проповедует, изменились сами. Что у нас зачастую происходит? Мы говорим тем, кто критикует по разным причинам православную церковь. Мы говорим, ну как же, вот вы же понимаете, что церковь – это врачебница, сюда приходят люди больные, чего с них, с больных, требовать? Но это же неправильно. Если те, кто внутри церковной ограды, ничем не отличаются от тех, которые вне церковной ограды, кто же поверит им на слово, что все, что написано в Евангелии и принято ими, истина? Тут какая-то смысловая загвоздка получается. То есть мы себе разрешаем не меняться. И из-за того, что мы себе разрешаем не меняться, получается, что мы не можем никого убедить, что наша вера – это вера правильная.
Ну да, смири другого, сам всегда успеешь смириться. Он так поговаривает в наших кругах. Ну да, конечно, подстроить других под себя и сказать, что вот слушайте, что я вам скажу, и тогда вы будете на правильном пути. Ну, знаете, апостол Фома, вы привели этот пример, он, конечно, горячий был и такой преданный, искренний, и вот действительно на пути, на страсти, когда Петр препятствовал, Господи, как же ты вот идешь, тебя же там собираются убить, Фома ну, Петр услышал отповедь Христа, а Фома добавил, что идем и мы вместе умрем с ним. То есть он был горячего характера, такой вот вера его, видимо, такая была, и поэтому он потребовал прикоснуться и не верил словам других, вот как вы сказали, друзей, своих соратников, апостолов, вот. Ну и перенося это, проецируя, так сказать, на наш современный мир, ну вот, ну, на миссию, которую, в общем, мы и в своей стране несем, не только не выходя за ее пределы, в общем, у нас достаточно много с кем надо потрудиться и кому обратить свою миссию. Действительно, если мы сами ничего не представляем и не несем, то как нам поверят и как нам, кто будет следовать за нами, да, это правильно, замечание абсолютно правильное, но я хочу сказать, что православие уникальность его особенность заключается в том, что кроме нас, вот живых людей, наполнителей, так сказать, православной церкви, православного мировоззрения, православного круга общения, вот, кроме нас самих, есть вот, ну, к счастью нашему, есть, во-первых, Евангелие, во-вторых, есть литургия, ну и в-третьих, предание православной церкви. То есть, понимаете, оно говорит за нас, оно в нас, вместе с нами, за нас говорит, а иногда и против нас. Вот если мы что-то не то сказали, то вот это предание нас исправит. И нам может другой человек, которому мы еще там несколько дней назад что-то там чему-то учили, там назидательно с кем-то говорили, вдруг нам скажут правильную вещь, которую мы не замечали в себе. И мы поймем, что нам надо самим подправить что-то, вот, так сказать, и в себе, и в своем взгляде на мир, на Бога, на Христа, на церковь. Поэтому, мне кажется, вот такое общение, такой обмен и взаимодействие вер, вот я говорю вер разных людей, потому что действительно человек имеет свои образы, свое представление, каждый из нас. И вот взаимодействие вот этих представлений веры и своих взаимодействий православий, как бы так выразиться, наших, оно, ну, несомненно, полезно и, несомненно, ведет к улучшению, к исправлению. И более того, особенность православия, что это очень высоко, ну, культурное явление, да, вот, это культура слова, цвета, образа, жеста, мимики, интонации, понимаете, и вот здесь особенно высокий уровень, высокий спрос на православие, и на тех, кто его представляет. Вот здесь, мне кажется, тоже скрыт колоссальный потенциал, который, ну, открывается, ну, постепенно, и у него великое будущее. Возвращаясь к тому, с чего вы начали, Марина, о том, что вот действительно успех миссии, ну, опять-таки, может быть, в Африке, может, еще в каких-то азиатских краях, там, я знаю, в Тайване там есть успех, там есть в Гонконге, в Сингапуре определенный успех православной миссии, определенный успех. Не будем сразу думать, что какой-то взрыв, так скажем, православности. Нет, но и сила, мне кажется, и сила проповеди православной заключается в том, что человек, уже один раз поверивший, уже дальше будет идти на этом, потому что он увидит, какова глубина, каково содержание того образа веры, молитвы и христианства, скажем так, что человек просто будет воодушевлен этим, и, ну, и стоит. Действительно, вот в моей практике, например, там, на Британских островах, ну, я бы не сказал, что такой поток или там вал, так сказать, новообращенных из англичан или ирландцев, или шотландцев, да, но приходят люди вот постепенно, невзирая ни на что, даже на события вот последних лет, драматичные, трагические события, противостояние, разрыв, так сказать, Востока, Запада, России, вот, западного мира и так далее. Это как бы идет стороной, параллельно, независимо. И вот совсем недавно, допустим, я принял в православие целую семью англичан, отец, сын взрослый, отец уже, ну, в преклонном возрасте, сын взрослый, вот, и, понимаете, это люди читающие, они гору, можно сказать, библиотеку целую литературы православной прочли перед тем, как прийти и попросить быть принятым в православие, но в русской церкви. Ну, я не знаю, я не сравниваю, допустим, русскую или греческую. Почему не пришли в русскую, не знаю, не могу это объяснить, но думаю, это объяснение мне однажды дал профессор математики из Дублинского университета, регент хора нашего в Дублинском приходе, шотландец по происхождению. Он сказал: ну, понимаете, у вас протестное пение. То есть вот музыкальный элемент, он музыкант был, и математик, и музыкант, и вот его и многих других западного круга, поскольку западная цивилизация дает, ну, вот, может быть, кто-то обидится на эти слова, но это мне так представляется, дает более высокую культуру пения. То есть люди поют, они хорошо слышат, они ориентируются, они вот с детства как-то входят, и эта культура высокая. Знаете, эти слова слышал, между прочим, не от кого иного, как руководитель синодального хора Алексея Пузакова. Вот, так что вот ссылку на него, правда, в частной беседе, поэтому не будем как-то это афишировать. Но, тем не менее, вот он выразил искренне, что музыкальная культура намного выше на Западе. Певческая культура именно. Вот. И вот это именно и привело. То есть вот этот шотландец сказал: ну, понимаете, это более привычно, более для слуха, для уха это лучше для западного человека. Вот один из аргументов, почему, допустим, приходят не в греческую церковь православную на Западе, а в русскую. Ну, я считаю, очень неплохой, очень объяснимый и приемлемый аргумент. Что ж, будем стараться еще лучше это делать с помощью уже наших западных братьев, сестер, которые, в общем, благодаря певческой культуре, которая выше нашей в каком-то смысле, вот, будем наполнять храмы прекрасным многоголосием, партесным пением, вот, которое отличается, конечно, от византийского, так сказать, распева, вот, ну, и более современно звучит, более приятно на слух, вот, и в этом ничего особенного нет. Есть, конечно, образцы, замечательные образцы из древних, из знаменного распева, из иных культур, так сказать, которые мы ценим, любим, но все равно привычно слуху большинства из нас. Многоголосные пения, протестные, авторские произведения нередко исполняются на литургии, на всеночном бдении, такие как произведения Рахманинова, Чайковского, вот, Чеснокова.
Архангельского, Львова, Львовского.
Да-да-да.
Кастальского.
Да, совершенно верно. И видите, целая плеяда композиторов, которые... Ну, я не беру композиторов, как так скажем, среднего звена, я сразу назвал великих, гигантов, так сказать, вот, чтобы обратить внимание, что они не избежали. Ну уж Петр Ильич Чайковский, ну, как бы это выразиться, светский все-таки композитор, да? И вдруг вот у него, вот все, у него есть литургия, всеночные бдения, которые написаны, которые исполняются в храмах. Ну, не будем говорить так, что это действительно настолько молитвенное и настолько подходящее для нашей среды, но, тем не менее, там, 8 раз в году где-то можно услышать произведение «Всеночное бдение» Рахманинова, допустим, или литургии Чайковского.
Знаете, вот. Я тут периодически нахожу единомышленников среди священства, которые тоже, как и я, считают, что Пасха без Ирмасов Веделя – это не Пасха. Ну, то есть, да. Это, конечно, Пасха, но вот не хватает.
Чего-то не хватает.
Да, ничего-то не
хватает.
Душа
просит большего, да. Ну да, вот таков аргумент. И в этом смысле все-таки русская православная культура, она вот как вот я убедился в этом, она, ну, откликается и на Западе, и имеет своих последователей, поклонников, сторонников. Не скажу, что огромное количество, но достаточно устойчивое. И еще раз повторю, что приходящий в западном мире человек, который вырос в западной культуре, в западной традиции, когда он приходит к православию, он или она становится такими очень преданными поклонниками и последователями, и никогда уже из православия никуда не уходят. Вот это вот мне очень нравится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Георгий, вот вы бываете на родине эпизодически, и это можно понять, но вот от раза до раза что-то на ваших глазах меняется в наших приходах, вот в нашей церковной жизни?
Да, меняется. Нынешние времена сложные, и так сейчас более строго все стало выглядеть, более немножко, ну, формально более, и так вот, чтобы не было каких-то разномыслий, разночтений, каких-то разногласий, вот, все так выстроилось по определенному порядку, в определенном порядке. Ну, наверное, такое время, оно требует своего, и, ну, наверное, те вольности, которые были прежде допустимы. Ну, я не говорю, что это уклонение от православия, но, понимаете, православие настолько объемно, настолько пространственно, что там можно найти что угодно практически, только главное, чтобы дух сохранялся, да. Ну, вот я верю, ну, я много служил сегодня, вот сейчас только что с литургии, как раз в таком храме, в таком приходе, где все очень строго, очень выверено, каждое слово, каждый жест, все-все-все должно быть и канонично, и строго, и облик храма, и иконы, и алтарь, все очень строго. Ну, и в этом есть тоже своя, ну, скажем так, дань времени, может быть. Придет другое время, будет иное, будет возможность, может быть, больше свободы, больше степень свободы, так сказать, в православии. Вот. Но я смотрю на это как, ну, так, сдержанно и, ну, понимающий, с пониманием, я думаю, что, ну, вот это, по крайней мере, можно сказать, заметно, и эта тенденция, это сохраняется. Ну, Бог даст, все-таки будет больше возможностей для выражения своих чувств, своей веры, своих каких-то, может быть, эмоций, но сейчас не то время.
Да, может быть, не столько время, может быть, мы просто порой слишком увлекаемся такой исторической реконструкцией. Ведь все-таки пауза в нормальной жизни церкви практически больше, чем 70 лет, потому что началось все еще до 1917 года. Наверное, такая огромная пауза не могла пройти бесследно, потому что все-таки такой естественной передачи отношения к церкви, как в любой другой стране, не было достаточно долго, несколько поколений были этого лишены, и очень многие вещи приходится реконструировать, ну уж как получается, кто какие книжки прочел, кто какие выводы сделал, но не без ошибок.
Ну да, знаете, это надежно, это всегда не только в истории русского народа, русской церкви. Ну и в западных церквях это проходили и проходит то же самое, что консерватизм, вот определенность выстраивания по прежним лекалам, так сказать, всей жизни церковной. Ну, в общем, оно полезное, оно помогает людям, тем, кто еще не определился, тем, кто какие-то шатания испытывает, определиться, вот увидеть, вот это так, так и так будет. И тогда, в общем, тебе спокойнее становится. Но бывает так, это полезно. Но все-таки, понимаете, само, как бы мы начали с того, что вот мы в эпоху Ветхого Завета. Вот это вот еще ветхозаветность такая, в хорошем смысле этого слова. Но Новый Завет, понимаете, он не опрокидывает Ветхий Завет, он его просто раскрывает, раскрывает, почему именно так, для чего это, почему ты должен был следовать, исполнять закон Моисеев, какая тебе лично польза от этого. Вот открывается, чтобы не закон не нарушить пришел я, но исполнить. Вот во мне исполни, и в вас, вы исполнение закона, вы те, ради которых этот закон существует. Не суббота для человека, а не человек для субботы. Вот это гениальные слова, пронзительные евангельские слова, которые невозможно нивелировать, куда-то убрать. Да, так вот, вот это вот традиция, закон, закон, правила, устои, каноны, что хотите, это для человека, а не человек для этого, понимаете? Вот в этом евангельские, это уже Евангелие. Вот до Евангелия мы растем, мы растем. Мы не можем сказать, я не думаю, никто не скажет так, что я постиг Евангелие, что я в нем живу, что это и есть единственное то, чем я живу. Нет, конечно, мы живем Евангелие, но это ограничено вообще. Молитва такая вот, открытость сердца и дерзновение к Богу и представление себя в Божьем присутствии, когда мы на литургии говорим Богу «ты», то есть вступаем, можно сказать, в диалог, это трудно, вот, это подвиг молитвы, всякая молитва подвиг, в том смысле, что это трудно. И удержать себя в молитве довольно продолжительное, какое-то время хотя бы, не говорить о продолжительном времени. Это очень трудно. Это великий труд, говорил преподобный Силуан Афонский. Нет более сложного, более серьезного труда, чем труд молитвы. Вот, поэтому стоит себя готовить. Ну, вот, вхождение в это бытие новозаветное, евангельское бытие, оно всегда нас ожидает, но не всегда мы переступаем тот порог, в котором нам бывает комфортней. Вот порог или границы, или ограничения веры, традиции, вот так, эдак нужно сделать, и тогда вот все правильно будет. Ну, это неплохо, с этого начинаем, но этим все не заканчивается. Вот, к счастью и к великому, и, ну, не к счастью, а в общем, к нашему спасению. Если бы мы спасались только законом, то тогда бы нам сказали, что надо закон исполнить. До последнюю йоту закона, то есть исполнить все, только тот спасется. Так сказано в Ветхом Завете. Исполнить закон полностью, до конца спасется. А кто исполнил? Никто не исполнил закон. Никто, ни один человек не исполнил. Это показал Христос, это стало очевидно всякому. Так кто спасается? Невозможно человеком, возможно Богу, отвечает Христос. Вот тут мы вступаем уже в новый период, в новую эпоху, в Новый Завет вступаем. Вот новый союз, новые отношения с Богом. Вот когда мы дерзаем, с дерзновением говорим «ты» и называем Бога «Отче», «Отец наш Небесный», конечно, устами Христа. никак иначе. Как бы иначе. Иудеи Израиль называл Бога отцом, но это в другом смысле. Это в смысле, ну, таком прообразовательном, что ли, смысле. То есть сыны, сыны Божии, сыны там гнева, сыны грома. Вот, то есть те, которые к этому привлекают свое внимание, которые в этом живут. И Бог Отец назывался не в том смысле, что Он имеет Сына, которого посылает единородно, а в том, что раз мы сыны, значит, Он у нас Отец. Но на это не было молитвы сказано «Отче наш». Это совсем иное состояние, иное бытие человека. Вот, поэтому «Отче наш» — это вот, молитва, произнесенная самим Христом, и вот она переносит нас в совершенно иное бытийное состояние, которого не было никогда до прихода Христа.
Но ведь, посмотрите, мы зачастую имеем проблемы тогда, когда цепляемся изо всех сил именно за это комфортное состояние. Тут не обязательно имеется в виду комфорт внешний. Внутренний комфорт, спокойствие, умиротворение, вот чтобы никто тебя не сдергивал с этого внутреннего пьедестала. Но это вот все абсолютно перпендикулярно Евангелию. И, к сожалению, тут начинается какое-то раздвоение личности. С одной стороны, хочется идти за Христом, но, как говорил один мой знакомый сельский батюшка, мы хотим сидя да лёжа в Царствие Божие. Вот это что-то такое.
Ну да, это, конечно, вот это мысль спасительная, Марина. Это мысль спасительная, что надо что-то еще. Да, мне комфорт, да, мне хорошо. Вот мир, вера моя, вот церковь, иконы, молитвы, литургия, вот общение, наша община. Как все это хорошо, как это замечательно, как это умиротворяет меня. И вот тут действительно наступает, аж надо что-то больше. Помните благомерный юноша, который подошел ко Христу и сказал: «Господи, что мне надо делать, чтобы наследовать Царство Божие?» «Ну, исполни заповеди», — говорит Христос. «Да я с детства исполнил, я в этом и живу. Ну, вот на этот пример же сам». И тогда Христос говорит: «Ну, если хочешь быть совершенным, продай имение, имение, то есть жизнь свою, продай все то, что ты имеешь, отдай это нищим, тем, кто нуждается в тебе, и следуй за мной». Вот это призвание христиан всякого из нас, не только того юноша в диалоге с Христом, всякого из нас: отдай имение, то есть тебе дана жизнь, этот, ну, как бы ты в руках своих держишь, ты можешь ей распорядиться своим имением, этой жизнью, да, вот ты ее отдай, и, ну, продай, в смысле, и раздай нищим. Нищие – это образ тоже, это образ, например, тех, кто нуждается. Вот есть те люди, которые нуждаются в том, чтобы ты отдал им себя. Кто-то отдает, там, я не знаю, ну, материально, кто-то физически, кто-то, ну, помогает, там, я не знаю, немощным, больным, старым, а кто-то словом, кто-то, я не знаю, служа и совершая служение на радио «Вера», кто-то совершает технологический прорыв, там, не знаю, научный прорыв. Но это тоже для людей, это тоже, в общем, служит благу, это тоже, в общем, отдать свое имение, свои способности для того, чтобы раздать нищим, то есть служить людям. Вот это очень простой ответ. И следуй за мной. Да, вот это третий элемент, значит, продать имение, раздать нищим и следовать за Христом. Это третий элемент, необходимый абсолютно, без которого первые два теряют смысл. Понимаете? И вот в этом смысле, ну, как бы вот, даже не называя, не говоря слово «Бог», не говоря слово «Христос», но понимаете, в советское время нам показалось, что люди были христианами, которые никогда в своей жизни не ходили в церковь, не произносили имя Христа, но образом жизни, жертвенностью, подвигом жизни, может быть, где-то не обязательно, может быть, на войне, а может быть, и не на войне, а подвигом в жизни, когда человек отдает себя ради других, подобно Христу, в общем, по сути, были такими инкогнито-христианами. Вот об этом мой роман тоже, вот, о чем я уже сказал, это трилогия «Третий брат», и вот новый роман, который я представил для публикации в издательстве Московской Патриархии, пока еще вопрос не решен, но будем надеяться. Большой роман, так такое объемное, как бы. И вот главная мысль то, что та эпоха, то время, советское время, переходное время, вот там перестроечные годы, 90-е годы, лихие, так сказать, 90-е, все равно это не вырванное из жизни, из веры, из нашего христианства, скажем так. А напротив, это то время, то место, где человек мог реализовать, где был выход из этого комфортного, душевного комфорта, выход, вызов, выйди и сделай что-то. И тогда ты ощутишь много больше себя в себе, много больше, чем ты имел до того. Вот поэтому все-таки, конечно, душевный комфорт. Мы ищем его, обретаем его и продолжаем свой путь. То есть вновь выходим из этого комфорта и идем дальше. Вот таков, мне кажется, таково христианство. И в общем, жизнь земная Христа тоже была, ну, с одной стороны, общепризнанный пророк, великий целитель, праведник, там, проповедник, которого тысячи людей исследовали. Ну, что еще надо? Слава пришла к тебе. Вот, и вот эта слава оказалась не померкла, вернее, в его глазах оказалась не совсем не тем призванием, не волей Божией, ради которой он пришел в этот мир, а вот воля Божия не исполнилась до тех пор, пока он не был предан в руки тех, кто распорядился его жизнью им самим так, как они хотели. Вот. И вот тогда совершилась Божья воля. Бог показал нам всем, что наше желание оказалось, вернее, наше намерение, наша воля, наш суд оказался совсем иным, чем суд Божий и Божья воля. Ну вот, по крайней мере, мы это узнали. Теперь уже назад пути нет, и сказать, что, извини, Господи, но мы этого не знали, а так сказать не можем, это будет нечестно, несправедливо.
То есть вариантов нету, придется продать имение, раздать нищим и только тогда следовать.
Ну, вы знаете, вот там не говорится в Евангелии, что только тогда. Это как бы три такие вещи, которые между собой так коррелируют, но они не значат, что одна за другой идут. Ну, хотя, конечно, продать имение, раздать нищим, это как бы одна за другой, наверное, но вот следовать за Христом, оно параллельно, потому что как ты можешь, не желая следовать за Христом, зачем тебе продавать имение? То есть ты одновременно желаешь следовать, ты уже фактически следуешь за Христом, и тогда на этом пути ты продаешь имение и раздаешь нищим. Вот это и есть путь твоей жизни. Вот. То есть вот я бы как сказал, что третий элемент этой триады, так сказать, выразительный, вот он присутствует в первых двух.
Будем надеяться, что Господь нам в этом поможет. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера» с нами провел благочинный Приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».